На сегодняшней лекции мы с вами закончим говорить об уязвимостях, и сегодня речь пойдет о том, как уязвимости находить. Ну, прежде всего, находясь в роли разработчика, который хочет написать программу, которая содержит поменьше уязвимости. Методы, тем не менее, одинаковые и для такой роли, и для роли какого-нибудь блэкхэта, который ищет уязвимости, чтобы заработать деньги. Как вы, наверное, знаете, поиск уязвимости сегодня, вот в 2011 году, это довольно прибыльная вещь. Если вы находите уязвимость, ранее не опубликованную в каком-то популярном приложении, то ее можно продать. На рынке это будет стоить, в зависимости от того, насколько популярное приложение и насколько хорошая уязвимость, от, ну, там, от 500 до 100 тысяч и более долларов. Более того, есть, ну, обычные большие коммерческие компании уже идут на то, чтобы объявлять конкурсы на поиск уязвимости в своем коде и платить деньги за то, что вы будете продавать уязвимости им, а не непосредственно на рынок, где его может купить кто-то, не тот, кто надо. Соответственно, пример такой компании – это Google. У них есть, как это называется-то, ну, в общем, постоянно действующая программа, в рамках которой они платят деньги до, там, 3000, кажется, 100 долларов, 137 долларов за баунти программу. Вот. Угу. И есть еще партнерство, которое само по себе платит деньги. Как оно называется там? Zero Day Initiative. Вот, они платят поменьше. Вот, и недавно Яндекс первый раз попробовал то же самое. Они объявили конкурс и заплатили, или еще не заплатили, но в эту субботу объявили победителей как раз программы поиска уязвимости в Яндексе. Вот. Кроме этого, да. Ну, сколько там, вроде это все не публиковалось, что за уязвимость и так далее. Ну, сколько платят, известно. Там 5 тысяч за... По качеству. А всего около 10 участников, ну, которые прислали не спам, а нормальный отчет. Вот, кроме того, можно зарабатывать, продавая свои знания, то есть умение находить уязвимости по часовой ставке, вот, то есть работая консультантом по поиску уязвимости. И, в принципе, до сих пор поиск уязвимости – это такая своего рода черная магия, то есть автоматизированные средства – все еще недостаточно хороши, чтобы внедрять их в производственный процесс по разработке ПО так, чтобы исключить появление уязвимостей в релизных продуктах. Поэтому это во многом до сих пор ручной труд, и сегодня мы как раз поговорим о том, в чем этот труд заключается. Что же мешает взять и избавиться от всех ошибок в программах? Ну, самое простое, конечно, то, что на практике, несмотря на то, что есть область математики, такая как model checking, вы, наверное, про нее слышали, и дальше в курсе, в программе ВМК у вас будет несколько курсов, которые посвящены как раз методам формальной верификации программ на корректность. Но проблема заключается в том, что для более-менее сложных проектов применение модель-чекинга, применение методов проверки на формальных спецификациях – это задача сложная и часто неразрешимая. А то, что она сложная, это отражается на стоимости продуктов в конечном итоге. То есть это применяется для таких mission critical систем, как, например, программы бортовых систем самолетов гражданской авиации, ну и военные там, спутники и так далее. То есть то, где большие инвестиции в ПО оправданы. Почему нельзя взять и писать программы на языках, которые поддерживают написание безопасных программ? Взять там Java или какой-нибудь Haskell, где строгая типизация обеспечивает вам то, что большинство ошибок, о которых мы говорили в этом курсе, там ошибки переполнения, они просто не возникнут. Во-первых, конечно, существующая код-база. Программное обеспечение разрабатывается уже больше 50 лет. Есть системы, которые работают, до сих пор используются в продакшене, которым больше 30 лет. Их надо поддерживать, надо развивать. И большинство существующих операционных систем также написаны на языке C и C++. Их также нужно поддерживать и развивать. Вот так вот взять и с нуля написать операционную систему на безопасном языке, я не знаю, кто-нибудь так делал или нет. Кроме того, не все проблемы безопасности могут быть решены использованием безопасного языка. Например, вы можете вспомнить уязвимости, связанные с гонками. Их обнаружить и исправить, опять же, скорее можно с помощью методов формальной верификации, модул-чекинга, но сам язык вам не всегда позволит обойти возможность появления таких ошибок. Программировать так, чтобы код получался безопасным, в целом очень дорого. То есть на это идут только те компании, у которых очень большое число клиентов, им действительно нужно минимизировать количество ошибок в программах с тем, чтобы, опять же, повысить свою прибыльность. Им будет меньше обращений в суппорт, им придется меньше выпускать обновлений, им придется в каких-то случаях там, меньше нести ответственности за то, что какая-то ошибка что-то плохое сделала. Вот. Ну и последний фактор, то что средства поиска уязвимости развиваются, то есть это такой инкрементальный подход. Вы сегодня там, искали... Вчера искали уязвимости вручную, сегодня появилось средство, которое то, что вы делали вчера, умеет делать автоматически. Вы взяли его, используете у себя в разработке программной программы. Потом оно улучшается, и как бы этот процесс вам становится намного более выгоден, чем взять и написать с нуля формально верифицированную защищенную программу, при том, что дальше ее опять-таки придется поддерживать. И поэтому вот появление таких средств поддержки инкрементального улучшения безопасности само по себе стимулирует инкрементальный подход к разработке, к поддержанию безопасности систем. Вот. А источники ошибок на самом деле многочисленные. Простейшие примеры — это там, пристрастие программистов к использованию копипаста. Когда большие куски кода, которые должны делать что-то более-менее одинаковое, копируются бездумно. Например, то, куда скопировали, забыли поменять имя переменной, над которой работает код важный. И появляется ошибка, которую не сразу замечают. Часто ошибки возникают из-за недопонимания API. Вы можете вспомнить позапрошлую лекцию, мы говорили об уязвимости форматной строки. Вот функции работы со строками print, sprint и так далее. Для того, чтобы понимать, что они небезопасны, нужно, ну, действительно нужно об этом знать. И не всегда вы имеете полный контроль над тем, какой код у вас работает в программе. Более того, в большинстве случаев у вас нет полного контроля над этим, потому что как только у вас возникают прерывания, управление передается в код операционной системы, который вы не писали, вы не знаете, что там может происходить. Вызовы стандартных библиотек передают управление в эти библиотеки. Ну и вызов любой сторонней библиотеки передает управление в какой-то код, который вы не знаете. Часто он представлен в виде бинарной библиотеки, полученной от какого-нибудь производителя, какого-нибудь оборудования, и вот с этим оборудованием поставляется программа, библиотека. Как же можно искать ошибки? Ну, прежде всего, если мы говорим о разработке безопасных программ, то, естественно, нужно начинать проектирование с того, чтобы закладывать свойства безопасности уже на этом этапе, на этапе разработки требований к программному средству, на этапе спецификации программы, на этапе разработки какого-то пилотного проекта. И здесь применяется метод, который называется моделирование угроз, моделирование архитектурных угроз, который сводится к тому, что люди, которые начинают проектировать программу, исходя из того, какие задачи будет решать эта программа, садятся и анализируют, а кто тот потенциальный нарушитель, который хотел бы сломать нашу программу, и как он это хотел бы сделать. Исходя из этого, дальше планируются свойства защиты в нужных местах. Ручной аудит кода до сих пор занимает большое, имеет значительное, большое значение при разработке ПО. Автоматизированные средства, о которых мы сегодня поговорим более подробно, и это статические и динамические анализаторы кода, которые умеют обнаруживать часть ошибок автоматически. Вот. И при этом все эти методики, ни одна из них не является такой вот серебряной пулей, которая решит все ваши проблемы. Они всегда используются в совокупности. Вот. И, собственно, сегодняшняя наша лекция будет построена следующим образом. Сначала мы поговорим очень коротко про моделирование угроз. Потом я расскажу про те технологии программирования, которые способствуют повышению качества кода, акцентируясь прежде всего на код-ревью и некоторых видах тестирования автоматического. Потом поговорим о теории статистического динамического анализа кода и о примерах средств, которые можно использовать при разработке. Вот. И в конце будет такой обобщающий пример Microsoft Security Development Lifecycle, да, то есть методология разработки безопасного ПО, которая с середины 2000-х годов используется в Microsoft для ряда продуктов, для которых безопасность считается критичной. Вот, итак, моделирование угроз. Это самый первый этап, когда мы говорим не о каком-то уже существующем продукте, а только о начале его разработки. И цель моделирования в данном случае – это обнаружение уязвимости проектирования на самом раннем этапе. Так как системы нет в данный момент, то есть программы еще не существует, то искать ошибки в ней, понятное дело, нельзя. Но мы можем, исходя из тех требований и из идеи архитектуры, которые у нас есть, попытаться понять, прежде всего, модель нарушителя. Кто может захотеть атаковать нашу систему? Например, мы пишем софт для банкоматов. Кем может быть наш потенциальный нарушитель? Идеи есть какие-нибудь? Кардеры. Почему? Видимо, прежде всего, это те, кто могут получить физический доступ к этому банкомату. Вот у них есть там устройство, которое находится в сейфе, да, и есть какие-то способы обмениваться информацией с этим устройством. Это кард-ридер и клавиатура, да? Вот он может использовать эти пути для того, чтобы проникнуть в банкомат. Дальше идут еще менее очевидные вещи. Банкоматы подключаются к процессинговой системе с помощью какой-то системы коммуникации. Часто это на сегодняшний день GPRS. Поэтому нарушитель потенциально может где-то раздобыть сканер для GSM и слушать трафик. Соответственно, надо от этих угроз как-то пытаться тоже на этапе проектирования уже защищаться. Более старые версии подключались по телефонным линиям, по X25. Соответственно, тоже можно изучить протокол X25 и искать в нем какие-то уязвимости. Учитывать их при проектировании. Соответственно, когда у нас появляется модель нарушителя, мы на каждом уровне архитектуры, начиная с самого верха, как мы проектируем систему, учитываем и анализируем эти риски. Также имеет значение для того, чтобы выбирать адекватные механизмы защиты, то, какая вероятность у каждого риска существует, вероятность успешной реализации угрозы, и какая степень ущерба, опять же, потенциально возможна при успешной реализации этой угрозы. Вот. Ну и выбираются дальше уже те механизмы, которые могут быть по порядку как бы убывания степени критичности. Так как у разработки каждого ПО есть конечные сроки и конечный бюджет. Вот в качестве примера можно привести результат анализа электронной системы голосования, которая, кажется, в 2002 году проводилась в Штатах. Была некая система, которая называлась Diebold Election System. Вот, и ее исходники, в общем, где-то доступны на FTP, их можно скачать, посмотреть. В частности, вот, ну, там было найдено несколько уязвимостей. Интересно, вот такой вот комментарий в коде, который здесь представлен. То есть там использовался генератор псевдослучайных чисел на основе линейного конгруентного генератора. Вот, и якобы там цитата, что вот он написан, мы взяли его из книжки Брюса Шнайера. Вот, если заглянуть в соответствующее место у Брюса Шнайера, там написано, что такие генераторы использовать никогда нельзя, потому что они, ну, для криптосистем неприменимы. Переходим к первой части методологии. Ручной анализ кода. Когда мы говорим о ручном анализе кода, нам, ну, для того, чтобы управлять процессом разработки, нужно понимать, что такое качественная программа. То есть к чему мы стремимся. И вот, в частности, для код-ревью тоже такие метрики есть. И эта картинка кажется юмористической, но на самом деле метрики действительно сводятся именно к этому. То есть какое количество ошибок в единицу времени и на единицу кода, там, на 1000 строк, находят в процессе код-ревью. При этом считается, что группа, команда код-ревьюеров в среднем, она там достаточно квалифицирована, чтобы находить ошибки уязвимости проектирования, уязвимости реализации, ну и так далее. Вот. И код-ревью считается, ну, он есть в разных методологиях проектирования, в частности, может рассматриваться как один из элементов модульного тестирования, компонентного тестирования, то, что на английском называется юнит-тест. В таком случае, если мы рассматриваем в рамках парадигмы юнит-тестов, у нас код-ревью будет статическим юнит-тестированием. Ну и в процессе код-ревью каждый компонент анализируется вручную группой людей, то есть люди садятся, читают код. Для каждого компонента при этом отдельно проверяется соответствие требованиям на этот компонент. Требования бывают функциональные, бывают требования к безопасности. Вот. Возможно, также динамическое юнит-тестирование, то есть это обычные тесты, которые в рамках любой методологии разработки ПО так или иначе присутствуют. То есть есть тестовые наборы, вы на них запускаете. Ну и они друг друга также не заменяют, то есть только дополняют. Более подробно мы поговорим как раз про код-ревью. Часто в программных проектах сложно правильно организовать код-ревью, потому что людям не очень интересно читать чужой код. И для того, чтобы код-ревью работал, важно правильно этот процесс организовать. Он будет работать только в том случае, если вы можете обеспечить процесс не в течение там, недели, вот все дружно прибежали, прочитали код, что-то нашли и дальше забросили до самого конца проекта, больше никогда в чужой код не заглядывали. Соответственно, есть методология. Во-первых, различают два шага статического тестирования. Это инспектирование, когда группа читает код и либо код компонента, либо код чужого, целиком там чужой библиотеки, которая состоит из множества компонентов и так далее. И прогоны, когда автор по заранее согласованным сценариям демонстрирует работу своего компонента вот этой группе код-ревьюера. То есть вот это два элемента, которые работают в совокупности. И основная цель анализа кода при код-ревью — это оценить качество самого кода, а не качество программиста. Это надо понимать. И, соответственно, в репортах по код-ревью пишут проблемы в коде, а не проблемы того, кто написал этот код. Ну и ключ к успешному код-ревью — это принцип «разделяй и властвуй». То есть чем меньше тот компонент, который мы анализируем, тем вероятнее успех, собственно, самого код-ревью. Вот. Ну и здесь на картинке вы можете увидеть типовой процесс код-ревью, как он организуется в промышленной компании. То есть вот есть формально выделенные этапы. Для каждого этапа результатом этапа является какой-то документ. И здесь у нас всего 6 шагов в данной методике. На самом первом шаге в составе группы выделяются роли. То есть назначается, кто у нас будет модератором, то есть тот, кто будет следить за организацией. Кто будет код-ревьюерами? Ну, обычно код-ревьюеры — это, конечно, все, может быть, даже включая модератора. И автор в каждом случае меняется, то есть в зависимости от того, чей код мы анализируем. И для кода выделяются формальные критерии, что код-ревьюер должен оценить, читая код модуля. Полнота, присутствие функциональности. Возможно, это специфично с точки зрения безопасности, функциональности, то есть наличие проверки пользовательского ввода или какая-то криптографическая функциональность, которая требуется по спецификации. Читабельность, сложность. Сложность можно иногда оценить неформально, можно оценить формально, есть соответствующие инструментальные средства. Соответственно, все это закрепляется, критерии выписываются на бумажке и переходят к следующему этапу подготовки. Формируется список вопросов к модулю, потенциальный change request. Change request, собственно, это то, что пишется по результатам обнаружения какой-то проблемы в коде. То есть ревьюеры пишут change request, который адресован автору, и автор должен исправить некую проблему. Могут сразу быть определены предполагаемые возможности улучшения. Вот. Ну и на третьем шаге, собственно, происходит сам ревью. Важно, чтобы на каждом этапе, особенно на этапе анализа, каждый код-ревьюер четко понимал, сколько времени он тратит на код этой соответствующей программы, код модуля, который он анализирует. Время считается обычно в часах. По результатам код-ревью формируются change-реквесты. То есть каждый change-реквест — это такой краткий тикет, запрос автору на исправление проблемы. Он должен содержать описание проблемы, как правило, условия воспроизводимости проблемы, то есть при каких условиях, вот я, если это был динамический тест, соответственно, вот я запустил на таких-то данных, у меня получилось то-то. Если это просто статический тест, то есть мы читаем, то просто в каком месте, начиная откуда, вот у меня там приходят данные оттуда, в этой функции, здесь они без проверки, я считаю, что это плохо. И выписывается четко, кто ответственный за этот change request, обычно автор, и когда должен быть рассмотрен этот change request. Дальше собираются на следующем этапе все серверы от всех код-ревьюеров по всем юнитам, которые мы ревьюем, и модератор собирает всех на обсуждение, обсуждаются эти change requests, после чего раздаются задания, вот, и как бы цикл код-ревью закончен. Дальше ведется разработка, там, возможно, исправление замечаний, исправление в рамках исполнения change requests, и дальше цикл начинается по новой. Какие метрики используются для качества кода вот, при код-ревью? Ими могут быть количество проанализированных строк кода в час. В среднем, если команда у нас более-менее одинаковой квалификации, значит, они могут примерно одинаковое количество кода читать в час. Соответственно, если для какого-то модуля мы видим сильно меньшее значение, значит, там какие-то проблемы со сложностью читаемости кода явно надо исправлять. Количество change-реквестов на 1000 строк кода, количество change-реквестов в час и общее время, затраченное на ревью. Вот эту статистику потом модератор или менеджер проектов может использовать для анализа. Динамическое тестирование. Тут все просто. У нас есть юнит, мы создаем для него такое виртуальное окружение. Например, это функция библиотеки. Мы создаем заглушки для всех функций, которые она зовет, и создаем тест-драйвер, то есть программу, которая вызывает эту функцию с нужными данными и обрабатывает. Стоится строка. У нас есть исходный тестовый набор 1, 2, 3. Первый набор 1, 2, 3 сравнивает итый с R-тым, R инициализирует в единицу. То есть, например, сначала второй с первым. И так далее. Можно посмотреть. Мы мутируем этот исходный код разными способами. Например, меняем строку 5, где у нас условия цикла, меняем начало с двойки на единицу. Другая мутация, мы меняем в шестой строке условия с больше на больше или равно. Третья мутация, мы меняем первое меняем, что сравнивается с чем. Третье меняем с больше на больше или равно. Четвертое меняем условия. То есть в левой части ставится тоже argv rt. Вот. И тестируем на нашем тестовом наборе, изначально предполагая, что все мутанты, которые получены, они не эквивалентны. Ну и получаем, что счетчик мутации 50%. Это плохо. Дальше надо это улучшать. Улучшать можно, исправляя ошибки, можно, увеличивая тестовый набор. Ну, первое, что мы делаем, смотрим, нет ли там все-таки эквивалентных мутаций. Смотрим, что изменение начала, с чего мы начинаем перебирать цикл, не влияет на результат R. Значит, первый мутант будем считать эквивалентным исходной программы. Ну и вторым шагом добавляем еще один тестовый набор. 2-2-1. Этот тестовый набор убьет оставшегося мутанта 3, который не был убит исходным тестовым набором. То есть у нас достроился с помощью нашего подхода тестовый набор, и мы достигли счетчика в 100%, попутно, возможно, поняв больше про наш модуль, либо исправив в нем какие-то ошибки. Вот. В основе всей этой методики лежит два предположения. Первое, что программисты пишут осмысленные программы. Они достаточно компетентны, чтобы писать не случайные программы. И второе, что простые ошибки связаны со сложными, какими-то там, возможно, нетривиальными зависимостями. И если мы с помощью мутации вносим простые ошибки, и дальше они выявляются тестами, таким образом, в процессе исправления ошибок простых мы исправляем заодно и сложные. Вот этот тезис, он не очевиден, недоказуем. Это такое предположение, которое часто на практике действительно выполняется, что обеспечивает полезность мутационного тестирования. Конечно, как вы могли заметить, код-ревью — это не очень интересно, довольно трудоемко. И программисты действительно им заниматься не очень любят. Поэтому хотелось бы использовать по максимуму автоматические средства, которые будут находить ошибки. В настоящий момент существует для большинства распространенных языков программирования средства анализа кода, которые умеют находить ошибки. Всего есть два основных класса способов анализа кода и два основных класса средств. Это статический анализ, соответственно, статический анализатор, и динамический анализ. Основное отличие в том, что при статическом анализе, как и вот, например, при статическом тестировании в юнит-тестах, вы читаете код программы, не прогоняя ее, то есть смотрите все возможные пути выполнения, так и при статическом анализе программа, которая выполняет статический анализ, пытается проанализировать все возможные пути в этой программе при каких-то всевозможных вариантах значений входных данных. Здесь важно понимать, что такое граф потока управления, граф потока данных, зависимости по управлению между блоками. Кто знает, что такое граф потока управления? Никто не знает. Кто знает, что такое граф, да? Хорошо. Ну так вот, если вы посмотрите внимательно на текст любой программы, на языке C, например, то вы увидите, что она состоит из так называемых линейных участков, то есть последовательности операторов, которые всегда выполняются в одном и том же порядке. И эти линейные участки между собой связаны операторами, которые меняют поток управления. Например, условный оператор if. Могут быть какие-то переходы явные, типа там go to, jump в ассемблере. Могут быть циклы. Ну, в общем, существует целый класс инструкций в машинном коде и соответствующим конструкциям на языках высокого уровня, которые управляют потоком исполнения программы. И если мы построим выпишем все линейные участки и нарисуем, как они между собой связаны вот этими условными операторами переходов, циклов и так далее, GoTo, то мы получим вот такой граф. Он называется графом потока управления. Некоторые выделяют там отдельные классы граф потока управления, например, вызовы функций, которые всегда возвращают в эту точку, они как-то отдельно рассматриваются, там можете встречать понятие procedure call graph. Вот, можно построить аналогичный граф, только наблюдая за потоком данных. То есть если у нас есть вход в программу, вот он записывается в какую-то переменную сразу. И дальше мы смотрим, как продвигается эта переменная с помощью там, присваивания, копирования и так далее по коду. Соответственно, те инструкции, которые затрагиваются здесь, те операторы, которые затрагиваются при копировании, мы объединяем между собой как зависимые по данным. Да, чтение, запись и так далее. Вот, то есть мы можем получить граф, который говорит нам о том, как данные распространяются по программе, по структурам данных, которые используются в программе. Вот, и, собственно, статические анализаторы, как правило, работают вот над каким-то из этих представлений. Например, существует группа методик динамического анализа, которые... Нет, статического. Которые... как раз основан на анализе потока данных и называется taint-анализ. Вот. То есть это понятно? Что? Да. Чтобы делать статический анализ, надо уметь парсить код. И... Это просто метка, да. Ну да. Потому что как проходит меточка. Ну, его можно и в статике использовать, и в динамике. Ну, да.
Способ состояния зависимости.
Да. Так вот, чем замечательен статический анализ? Тем, что когда у нас есть вот такое представление программы, мы можем в теории посмотреть все возможные пути, как может пойти исполнение программы при различных там значениях, переменах, которые вот здесь вот стоят, от которых зависит переход, там, счетчик цикла и так далее. То есть теоретически мы могли бы действительно обойти всю программу и найти в ней все уязвимости. Но на самом деле на практике это в большинстве случаев не так. Так вот, давайте про статический анализ тогда по порядку. Как правило, бывает два типа статического анализа такие, на практическом уровне. Первый – это вы программист, вы работаете в компании там, 10 лет, вы знаете, какого рода ошибки возникают в коде, который пишут в вашей компании. Вы быстренько пишете программу на питоне на 100 строк, и она, эта программа теперь используется у вас в продакшене при разработке программ. Подключается, например, и при каждом коммите прогоняет эту программу и ищет там сигнатуру, нет ли вот такой типичной ошибки, как у нас бывает. Например, можно искать небезопасные функции работы со строками, те, которые мы на позапрошлой лекции рассматривали. Можно искать небезопасные функции, которые известны в самом проекте, то есть они не публичные, но вот компании HP, например, есть, допустим, там библиотека внутренних функций, которые используются. Часть из них известна, что они небезопасны. Ищем копипасты, то есть сравниваем блоки кода на совпадение по каким-то простым метрикам и эвристикам. И второй тип статического анализа, тот, на котором вы защищаете диссер, то есть там большая теоретическая база, вы реализуете там на базе LLVM какого-нибудь анализатор, Он в пилотной версии умеет обнаруживать деление на ноль, и вы на этом защищаете диссертацию. Понятно, что часто на практике анализаторы первого типа могут оказываться более полезными, чем анализаторы второго типа, но анализаторы со встроенной теоретической базой, тем не менее, развиваются, и сейчас уже существуют те, которые можно действительно использовать. Для языков C, C++, Java и так далее существуют коммерческие статические анализаторы, такие как Coverity, Purify, что там еще, которые стоят много денег, но если у компании они есть, то можно их купить и использовать. Итак, при статическом анализе анализируется исходный код. Это как бы основное. Но также может использоваться байт-код для языков, которые компилируются в байт-код. Может использоваться диссемблированное представление, то есть отреверсенный машинный код обратно в язык высокого уровня. При этом при статическом анализе часто используются средства из области анализа программ там, на выполнимость, завершимость, в CET и так далее. Такие как приведение типов, доказательство каких-то теорем над участками кода и так далее. Основное достоинство — это вот теоретически полное покрытие. Но за полноту покрытия мы платим большим количеством ложных срабатываний обычно. И вот еще один недостаток статического анализа. Я уже упоминал, что часто в реальной программе вы не обладаете всем, не имеете доступа к исходному коду всего, что работает при реальной работе вашей программы. То есть это код операционной системы и библиотеки. Поэтому комплементарным к статическому анализу является динамический анализ, о котором мы сейчас тоже поговорим. Вот. Ну, например, здесь приводится пример, как работает статический анализ в каком-нибудь из средств. Вот есть, например, такая программа. Где здесь ошибка, кто может сказать? Да, баунта, и вот в первом риде у нас неправильно проставлена константа, которая контролирует количество. И вам для того, чтобы ее найти, понадобилась где-то минута. Что будет делать статический анализатор, когда будет анализировать этот код? Он может, например, ввести модель структуры данных, то есть header и body. Это у нас есть переменная, есть ее размер. Дальше распространить константы, которые введены в программе. Везде заменить константы на их значения. И дальше проверить простые условия над операциями чтения, записи. Соответствует ли размер записываемого или читаемого с размером объекта, который мы записываем или читаем. Условия. Если не выполняется, мы тут детектируем ошибку. Вот, то есть на это понадобится там миллисекунды. Но, конечно, в программах все бывает редко настолько просто. И все статические анализаторы более-менее различаются по сложности, по классам уязвимости, которые они могут находить. В пределе статический анализатор — это полноценный модул-чекер, то есть это средство, которое позволяет программисту описать спецификацию программы, описать каким-то образом свойства программы, которые должны проверяться, и статический анализатор на коде проверит выполнимость этих свойств. Простейшие варианты — это использование анализаторов, встроенных в компилятор. В GCC есть куча проверок, Если вы пытались компилировать те примеры, которые у нас были на Stack Overflow, на Heap Overflow, вот по Stack Overflow, по форматной строке, сам GCC вам при компиляции сказал бы сразу, что вот strcpy — это опасная функция, не надо ее применять, что print тоже небезопасен в том виде, в котором вы его используете. Можно включить ключ компиляции gcc-wall с проверкой всех статических проверок, которые у него есть в ристик. Или /analyze в Visual Studio делает похожие вещи. Вот. И суть использования заключается в том, что вы эти средства включаете в процесс разработки. Вот у вас есть сборочная система. Вы после того, как код компилируется, или перед тем, как код компилируется, вставляете директиву вызова соответствующих статических анализаторов, и дальше весь вывод сваливаете в отдельный лог, который потом изучается. А, соответственно, цикл работы с кодом с помощью статического анализатора заключается в том, что вы последовательно минимизируете, уменьшаете количество ворнингов, которые вам вываливаются. Вот там такую строку ругнулся, вы либо исправляете, если там ошибка, либо добавляете аннотацию, которая скажет средству, что в этом месте точно ошибки нет, пожалуйста, не говори мне про него в ворнинге. Вот, примеры статических анализаторов, которые сейчас доступны, доступны в том смысле, что они пока еще живы и находятся в, например, в дебиановском репозитории, в репозитории Ubuntu, то есть вы можете скачать их прямо так с помощью апта. Это Splint, Sparse, CppCheck, Float Finder. CppCheck самый примитивный. Ну, вот я могу показать пример, как, что будет, если мы прогоним Flow Finder на примере с Heap Overflow из прошлой лекции. Он ругнется там где-то, по-моему, на несколько мест, и вот одно из них — это 9-я строка strcpy. Динамический анализ. Динамический анализ отличается от статического тем, что вы работаете, во-первых, с уже скомпилированной программой, и, во-вторых, тем, что вы всегда при каждом тесте анализируете только какой-то конкретный путь, по которому прошла программа. Вот вы сформировали входные данные, запустили программу, она отработала. Вы можете посмотреть на то, как она себя вела в процессе, там, например, какие системные вызовы делала, вообще свалилась или нет. Ну, разные свойства проверять. То есть, по сути, это какой-то запуск программы в инструментированном окружении. Инструментами при этом могут быть бинарный транслятор, может быть, какой-то трассировщик типа strace, который я уже называл. Да? Это может быть какой-нибудь memcheck. Который будет проверять на утечке памяти Valgrind. Наконец, вы можете запускать под виртуальной машиной и смотреть со стороны хост машины, как себя ведет ваша программа, если там есть ядерные участки. GDB, да, отладчик. В общем, существует огромное количество способов, инструментов, как вы можете выполнять динамический анализ. Основное ограничение динамического анализа — то, что при каждом запуске вы только по одному пути проходите. Поэтому вот если здесь в статическом анализе вы действительно можете сказать, что я посмотрел на этот код и увидел для каждого линейного участка, для всех путей, что там выполняется такое-то свойство. В динамическом анализе есть так называемая проблема полноты тестового покрытия. То есть часто очень сложно или невозможно построить такой тестовый набор для программы, который обойдет, ну, выполнит то же самое, что и для статического анализа. То есть гарантированно пройдет по всем путям. Все пространство вариантов. Ну, есть, например, программа, у которой конечное число значений входа, но у нее есть недостижимые участки. Никогда для этой программы, соответственно, полное покрытие не сделаешь. Да, да, да. Мы будем различать регрессионное тестирование и фазинг. При регрессионном тестировании вы тестируете программу динамически, то есть с помощью динамического анализатора смотрите ее поведение на всех вариантов ввода, которые вы считаете нормальным. То есть есть какая-то модель там, поведения пользователя программы, вы формируете тестовый набор, который включает все возможные варианты хорошего ввода. Если программа на хорошем вводе работает корректно, значит, она просто корректна. Фазинг — это запуск программы на большом количестве, наоборот, некорректных данных. Вы специально формируете таким образом вход программы, что каждый вход является ненормальным, и смотрите на поведение программы. Соответственно, если в первом случае, в случае регрессионного тестирования, вам нужно минимизировать вероятность отказа программы при нормальном поведении пользователя, то во втором случае вы специально тестируете с тем, чтобы сделать то же самое, что делает злоумышленник, который ищет уязвимости в вашей программе. То есть перекрыть все возможные пути, минимизировать так называемую поверхность атаки или количество точек, через которые злоумышленник может атаковать программу. Соответственно, что вам нужно для того, чтобы делать фазинг? Вам нужно как-то автоматически генерировать примеры. Это можно делать глупым способом, можно сделать умным способом. Потом вы множество этих аномальных примеров подаете на вход программе. Смотрите, что с программой происходит. Она может сделать много разного интересного. Вход может быть представлен файлами. Ну, например, вы анализируете поведение Adobe Acrobat Reader. Это будет PDF-файл. Или вы анализируете поведение какого-то веб-сервера. Тогда вы будете с ним общаться через сеть, скорее всего. Ну, там еще будут, конечно, варианты конфигурационных файлов и так далее. То есть там возможны и файловые тесты. Ну вот простой пример фазинга. У нас есть HTTP-запрос, и мы можем его по-разному испортить. Вставить там какой-то мусор вместо имени запроса, вставить мусор в какой-то из параметров запроса. Ну и получить, соответственно, из одного нормального примера кучу аномальных. Вот. Соответственно, тупой фазинг будет просто случайным образом изменять какой-то у вас нормальный пример, не обращая внимания на то, то есть без использования какого-либо знания о форматах данных и протоколах, которые используют приложение. Вот примеры средств вы можете погуглить, скачать себе и попробовать. Соответственно, вы подаете какой-нибудь PDF-файл на вход тупому фазеру, он выдает вам пачку вариантов этого PDF-файла, в котором в разных случайных местах изменены там, по одному байту, по двум, по три и так далее. И дальше запускаете программу в цикле на этом тестовом наборе, смотрите, если на каком-то упало, то на каком, и уже детально разбираетесь, что было, если что было в этой в этом тесте. Да.
Вот, казалось бы, способ самый просто тупой, да, самый тупой блок. Есть проект Chromium, который экстренальное нападение физических зависимостей, которых связан с памятью. Как вы думаете, какой процент уязвимости там найден через файлинг, и какой через с помощью умных средств статического анализа? То есть они несоизмеримы. Практически все такие вот уязвимости, как во флеше, в Google, в Chrome, в Mozilla, ищутся через файлинг и анализируем потом данные.
Ну, это был тупой фазинг или умный фазинг?
Ну, то есть он, конечно, был умный, но сам подход, как бы, подача кучи всякого трэша на той программе, пока лучше работает, чем вычисление зависимости, там, анализ, все прочее, строение каких-то модели остаться.
Вот, ну, у тупого фазинга достоинства понятные, его легко реализовать, автоматизировать, но проблема в том, что вы получите очень большое количество вариантов, ну, потенциально бесконечное, на котором вам нужно прогнать программу. Если одна проверка занимает там секунду, то поиск одной уязвимости, самый простой, иногда может занять там недели. Это скучно. Есть умный фазинг, то есть когда вы знаете либо формат данных, либо протокол, либо и то, и другое сразу, и, соответственно, меняете не произвольные случайные байты в данных входных, а в нужных местах, и при этом еще вы знаете, какие есть зависимости между данными. Например, в сетевых пакетах, в TCP-сегментах, в IP-пакетах есть поле контрольная сумма. Если вы будете тупо фазить пакеты и пытаться их проиграть на канале, там, чтобы завалить какую-нибудь реализацию какого-нибудь стека, ничего не получится, потому что в большинстве случаев проверка контрольной суммы не пройдет уже на сетевой карте, и пакет будет отброшен, не дойдет до, собственно, того, чего вы пытаетесь атаковать. На IP она может быть выключена, но на сетевой карте как? Это же сетевая карта делается, она все сейчас туда флоится. При умном фазинге вы это дело как бы знаете, учитываете, и при изменении какого-то поля в теле пакета пересчитываете контрольную сумму, записываете еще и в контрольную сумму нужное значение. А в качестве источника данных источника знаний о протоколе и так далее могут быть RFC, то есть если это у нас стандартный протокол интернетовский, то для него есть RFC. Если это формат данных интернетовский тоже стандартный, то для него тоже часто есть RFC. Вы берете, там все описано подробно, но здесь есть одно но, не все реализации знают о том, что есть RFC, ну, не совсем так. Не все реализации четко следуют RFC. То есть, если вы реализуете тест на основе RFC, это не значит, что реализация, которую вы пытаетесь атаковать, точно так же интерпретирует этот стандарт. Вот. Можно использовать документацию, можно использовать какие-то там программные документы, которые вы как-то раздобыли и у компании-разработчика. Ну, вот, например, описание протокола может быть в таком виде. То есть вы из него узнаете, что блок какой-то начинается всегда с задней строки, там IHDR, CRC. И CRC, видимо, это как раз поле Cyclic Redundant Check, то есть контрольная сумма. Что у него могут быть такие-то там жестко прописанные константы, которые обозначают тип данных, которые хранятся в ячейке. Вы можете фазить соответствующие места, то есть вставлять туда несуществующие типы данных или неправильные типы данных вставлять в ячейку, они будут интерпретироваться как-то по-другому, как приложение считает. Вот. Достоинство здесь то, что вы можете быстрее обойти пространство аномального ввода, которое приложение поймет, то есть полнота, и можно работать вот со сложными зависимостями по данным, прежде всего с контрольными суммами. Недостатки в том, что, понятно, вам нужно реверсить протоколы или вам нужно читать, изучать стандарт протокола. Это ну, для Ethernet, например, это документ страниц на 300, как минимум. Конкретные средства. Фазеры для существующих протоколов. Их можно найти, скачать для FTP, для HTTP, для SNMP. Скачать, скомпилировать. Они написаны на разных языках, но добиться работоспособности можно. Есть фреймворки, то есть вы пишете спецификацию, как должны выглядеть данные, в каком формате, а вам фазер их приготовит. Есть специальные фазеры, то есть для специфичных каких-то технологий или плагинов для браузеров тех же, вот, например, для ActiveX, отдельно какой-нибудь фазер для регулярных выражений, то есть либо генерировать выражения, которые являются вариантом заданного, и при этом корректными регулярными выражениями, либо генерирует данные, которые матчатся регулярным выражением, что тоже не всегда просто сделать. Существуют также разные варианты того, как можно программе скормить данные. Ну, самое простое — это если она принимает на вход в нужном формате, то есть либо файл, либо сетевой трафик по заданному протоколу, вы просто подаете файл, либо проигрываете дамп на сетевом интерфейсе. Можно более сложным способом инструментировать программу. Например, с помощью LD Preload. Вы помните про LD Preload? Вы можете подложить вместо стандартной библиотеки какого-нибудь, вместо вызова malloc, можете подложить вызов чего-то своего. И в нужном месте отдать программе те данные, которые вы сфазили. Вот. Дальше мы смотрим, что же происходит при работе программы на аномальных данных. Тип ошибки может сказать о многом. Это может быть sigfault, то есть когда программа в результате работы на подготовленных вами данных обратилась по запрещенному ей адресу по какой-то причине. Может произойти assert, то есть проверка внутри программы какого-то свойства не выполнится в рантайме, и она из-за этого завершится. В первом случае, возможно, вы сможете поэксплуатировать уязвимость, во втором случае, скорее всего, нет. Вы можете запустить программу не просто так, а под отладчиком, под тем же Волгриндом, который вам скажет не только, упала она или нет, но и где упала, что происходило до падения, где были там некорректные чтения объектов в памяти, некорректная запись, вплоть до тех пор, пока она не попытается прочитать не свою память, и упадет с сигфолтом. Вот. Ну и есть средства автоматизации. Один из вопросов в фазинге — это когда остановиться. То есть тупые фазеры на основе мутации, как я уже говорил, могут сгенерировать вам бесконечное число примеров. Это не очень приятно. Когда же нам останавливаться? Вот неделя прошла, ничего не произошло. А программа может содержать ошибки. То есть мы предполагаем, что, скорее всего, они там есть. И будет очень обидно, если мы остановили фазинг, а вот через 2 часа оно бы что-то действительно нашло. Непонятно. При этом фазеры на основе генераторов, то есть умные, они создают конечное число примеров, но не очевидно, что в том, что они обошли из-за того, что они знали структуру данных или протокола, что там не было заветной строки из заветных данных, которые бы завалили нашу программу. Вот пример с тупым фазингом. Вот, допустим, у нас есть некая программа, в которой есть ошибка, и PDF. Мы ничего не знаем про структуру PDF, про программу. И в реальности, допустим, где-то в районе 94% от этого PDF, ближе к концу, есть один байт, который действительно влияет на поток выполнения ридера. И вероятность того, что случайным фазингом мы изменим нужный байт, она вот порядка там 10 минус 6. В среднем нам потребуется для того, чтобы натолкнуться на пример, 127 тысяч примеров. 127 тысяч 512, исходя из этой вероятности. Вот. И если один тест займет 2 секунды, то только на одно падение нам потребуется 3 дня. Существует средство оценить, насколько ваши тестовые примеры покрывают код. Например, это можно делать с помощью стандартных средств профилировки. В Linux есть в составе GNU binutils gprof. Есть вот gcov, который как раз coverage оценивает, то есть насколько ваши данные покрыли исходный текст программы. Покрытие может быть разное. Вы можете мерить количество строк кода, которые исполнились при прогоне вашего теста. Вы можете посчитать процент веток, которые вообще есть в программе, которые исполнились на заданном тесте. Вы можете посчитать количество путей, то есть процент путей, которые существуют в графе потока исполнения, которые были затронуты тестом. Вот, например, такая простая программа из 4 инструкций. Для покрытия, для строкового покрытия можно построить один тест, для покрытия веток потребуется не меньше 2, и для покрытия всех путей потребуется не меньше 4 тестов. То есть чем более качественное покрытие нам требуется, тем больше тестовый набор. Часто можно найти, можно обеспечить покрытие, но не найти ошибку. То есть вы пройдете по всем путям, но ошибку не обнаружите. Вот здесь вот в условии. При динамическом анализе, опять же, чаще всего вы будете пропускать те ветки, которые обрабатывают ошибки, потому что это будет наименее вероятный ввод. И используя фазинг, вы достигаете только так называемого attack surface, то есть те точки, те участки кода, которые обрабатывают контролируемый пользователем ввод. То есть вы не касаетесь того, что инициируются автоматически программой, что, ну, например, по расписанию, при приходе каких-то событий автоматических от операционной системы и так далее. Вот, ну, можно еще вкратце сказать про перспективные методы фазинга. То есть какие нас вопросы интересуют? Что делать, если нет спецификации протокола, и мы не хотим ее создать с нуля? И как более точно выбирать при умном фазинге тестовые примеры, которые в первую очередь проверять? То есть главная цель здесь — это ускорить фазинг, побыстрее дойти до тех данных, которые свалят программу действительно. Первое. Можно выявлять спецификацию по прогонам, выявлять протокол, описывать его, и дальше уже почти что методом white box, прозрачного ящика, будете проводить тестирование. Можно искусственно вводить ограничения на значения, исходя из того, как себя ведет программа. Например, вот здесь мы видим, что в программе есть 3 ветки, и по каждому из путей мы пойдем только при заданных ограничениях на вход. Нам не имеет смысла, например, генерировать там 100 тысяч примеров для x больше 10, если достаточно 1. Вот мы в первую очередь сгенерируем, соответственно, тестовые примеры, которые нам обойдут каждую из веток, и дальше там будем делать в каждой из веток уже независимый анализ. Еще перспективное направление — это использование методов эволюционный компьютинг, да, генетические алгоритмы для направленной мутации. То есть мы можем задавать критерии в нашем умном фазере для вариантов. То есть часть вариантов будут лучше других на основе вот этих вот эвристических критериев. Либо это лучшее покрытие, либо это те изменения, которые влияют на переменные, которые гарантированно попадают в интересные для нас функции. Например, в параметры для молока, в параметры для strcpy, в параметры для printf. Это вы можете узнать статическим анализом. Совсем случайно? Ну, это... По полноте они будут одинаковы, но в разном порядке примеры будут расположены. Это будет влиять на скорость работы, скорость достижения, ну, возможно. И, наконец, пример методики Microsoft Security Development Lifecycle. Она появилась где-то в 2002 году. Вот авторы Стив Липнер и Майкл Ховард. Можете прочитать, на Microsoft выложена книжка Trustworthy Computing Security Development Lifecycle. там все это описано. Ну, там есть три как бы базовых принципа. То есть это разработка, учитывание, учет требований безопасности при проектировании, о чем я в самом начале говорил. То есть вот это вот моделирование угроз вносить в процесс спецификации требований к программе, в архитектуру и так далее. Secure by default означает, что дефолтные настройки, с которыми приложение поставляется конечному пользователю, должно, эти настройки должны быть максимально безопасны в том смысле, что предоставлять минимальные привилегии приложению и пользователю. Все остальное он уже на свой страх и риск включает, там, параметры меняет и так далее. Secure in deployment означает, что, во-первых, к моменту релиза ПО мы должны убедиться, что в нем минимум ошибок, ну, то есть все, что мы могли сделать, мы сделали. И сам процесс обновлений сделан так, чтобы минимизировать вероятность увеличения количества ошибок. То есть мы должны в процессе обновления только уменьшать. Ну и communications, принцип, который говорит о том, что, видимо, это тяжело давалось компании Microsoft, что об уязвимостях надо говорить, не стесняясь, открыто и как можно быстрее. То есть те, кто обнаруживает внутри компании, в процессе разработки, в процессе эксплуатации, какие-то проблемы в коде, должны об этом быстро репортить, быстро информировать об этом всех, кто заинтересован в рамках цикла разработки. Здесь, наверное, нечитаемо, но в целом цикл представлен вот таким набором этапов. Вот. Наверху у нас этапы, и снизу средняя полоса — это средства, которые позволяют использоваться на следующем этапе. И стрелочками показаны, собственно, сами этапы. Этапы включают в себя разработку требований, разработку архитектуры приложения, реализацию, верификацию, собственно, выпуск приложения, релиз и support, то есть, понятно, поддержка и сервисы, которые предоставляются на каждом, по каждому приложению. Фаза разработки требований. В Microsoft выделена специальная команда, называется Central Security Team, который предоставляет в рамках внутри компании вот такой вот сервис, консультант по безопасности. То есть есть какой-нибудь проект, который делает, я не знаю, там, планшетный компьютер. Они говорят, что, о, планшетный компьютер, он, наверное, будет работать с персональными данными, туда пользователи будут вводить там электронные адреса, там еще чего-нибудь. Фотографии будут делать друг друга. Значит, надо здесь SDL применять. Значит, вот вам, идите туда, в эту группу, за консультантом. Соответственно, консультант разрабатывает основные вехи проверки безопасности в разработке проекта и критерии завершения каждой из вех. Требования безопасности также включаются в документацию по проекту, то есть это базовые требования к функционалу продукта, потом там техническое задание, ну и так далее. Ну, и описываются специальные функциональные требования к сервисам безопасности приложения. На фазе проектирования, которая следующая по порядку, определяются основные рекомендации по обеспечению безопасной архитектуры. Анализируются, ну, моделируются угрозы, то есть вот строится там модель нарушителя, о котором мы говорили в самом начале, и учитывается в архитектуре ПО. Документируется attack surface, то есть те участки кода, те участки, те интерфейсы в программе, которые как-то работают с пользовательским вводом, с сторонними приложениями, могут использоваться нарушителем для того, чтобы атаковать приложение. И определяются какие-то там, возможно, дополнительные критерии безопасности для этапа релиза. То есть те за рамками того, что является общим для вообще всех проектов компании. Дальше идет фаза реализации, где, естественно, базовое, что вообще используется, это применение всех стандартов, которые есть в области разработки. в качестве примера, это не совсем касается разработки ПО, но есть глава по разработке ПО в стандарте ISO 27001, кажется. Так. Вот пример стандарта, где человеческим языком четко понятно на уровне здравого смысла, что нужно делать для того, чтобы организовать правильно цикл безопасной разработки. Это применение методологии тестирования. То есть это и обязательный код-ревью, это обязательный юнит-тестинг, различные варианты фазинга. Вот в частности фазеры применяются в обязательном порядке. Более того, у Central вот этой security team в Microsoft есть собственные средства, которые они девелопят вот как внутренний продукт внутри компании. На фазе верификации выполняется так называемый security push, то есть здесь уже код завершен в целом приложение, и команда разработчиков, не вот эта центральная команда, которая безопасностью занимается, сама команда разработчиков проекта включается в такой процесс проверки на безопасность, то есть занимаются только этим. Тестируют наиболее приоритетные участки кода, там какие-нибудь драйверы, возможно. Проверяют соответствие того, что получилось, еще раз, спецификация, которую они написали на первом этапе. И в фазе релиза, когда продукт уже готов, прошел все предыдущие этапы и готовится к тому, чтобы вот начать его продавать, выложить на сайте и так далее, проводится независимый сторонний ревью. То есть если на предыдущем этапе сама команда разработчиков этим занималась, то здесь уже подключается центральная команда. Она выполняет анализ, в том числе код-ревью, делает пентесты. И результатом вот этой фазы в SDL является не такое вот решение, что ну, проект прошел проверку или не прошел проверку, а на самом деле просто отчет, в котором дается summary всех проблем, которые были найдены на этапе релиза. Это может быть большой summary, может быть маленький summary, но основная цель — это чтобы руководство компании, там, project manager понимал, с чем они выходят на релиз. С тем, чтобы можно было дальше планировать там обновление каким-то особым образом и так далее. Ну и в фазе поддержки, естественно, основное это обработка того, что приходит от пользователей. Здесь вы, наверное, если вы пользуетесь программным обеспечением Microsoft, знаете, что с каких-то пор они начали централизованно использовать в программах средства, которые крэш-дампы отправляют удаленно. То есть если программа свалилась, вам не обязательно самому идти на сайт производителя и писать там репорт, что вот при таких условиях у меня там винда зависла. Можете мини-дамп, который сгенерировало ядро, отправить автоматически, когда винда загрузилась, и вас спрашивает, отправить репорт, не отправить репорт. Вот, соответственно, обработка этих сообщений. Выпуск advisory. Если найдены уязвимости кем-то там сторонним исследователем, который зарепортил, или кем-то из команды безопасности, или кем-то из разработчиков в процессе обработки сообщений от пользователей, выпускаются advisory, которые публикуются. Выпуск обновлений. Ну и то, чем занимается центральная команда разработчиков, центральная команда по безопасности, обновление, собственно, средств статического и динамического анализа кода. То есть их статических анализаторов и фазеров. Можете, если интересно, найти презентацию кого-то из команды центральной security team, там Медведев, по-моему, еще кто-то был, как раз рассказывается про эти средства, которые они у себя используют. Вот. Ну и что про SDL можно сказать? Что, во-первых, он обязательно для применения сам по себе, и он включает в себя такую интересную вещь, как обязательное повышение квалификации всех разработчиков, не только тех, которые занимаются безопасностью, в области безопасности. То есть центральная команда разработчиков готовит некие курсы повышения квалификации, они выпускают книжки. И остальные программисты обязаны знакомиться, читать, повышать квалификацию в своей области безопасности. Все это контролируется с помощью системы метрик, которые оценивают качество работы программы разработчиков, качество работы команды Central Security Team. И отдельно для метрики для менеджмента еще в области безопасности. Обязательными типами ПО, где это используется, как я уже говорил, является то, что использует персональные данные, то, что используется в корпоративном сегменте, то, что использует сеть или выход в интернет, то есть почти все сегодня, и безопасность платформы, особая статья, то есть операционная система Windows, и что у них там еще в платформу входит, SQL Server и так далее. Вот немножко про повышение квалификации. Здесь у нас область часто меняется, соответственно, специально из-за этого они уделяют этому особое внимание. То есть есть книжки, выпущенные внутри Microsoft, специально по моделированию угроз и безопасному проектированию ПО. Вкратце, если суммировать, чем занимается центральная команда по безопасности, это разработка и поддержка улучшения самой security development, самого лайфсайкла, методики, разработка курсов для повышения квалификации программистов, предоставление вот этих консультантов внутренних, внутри проектов Microsoft. Они еще специально уделяют внимание тому, чтобы в пределах вот этой команды по безопасности были специалисты в отдельных предметных областях в области инфобеза, то есть там специалисты по статическому анализу кода, специалисты по динамическому. Это означает, что это должны быть действительно практикующие специалисты, то есть они там ведут какие-то исследования, пишут статьи, разрабатывают специализированные продукты для информационной безопасности. Ну и один из результатов, которыми они остаются у себя, это то, что было до внедрения SDL, разработка Windows 2000, и то, что было вот после первых нескольких лет внедрения SDL Windows Server 2003, то есть сразу уменьшение количества обнаруженных комьюнити дырок в операционной системе почти в 3 раза. И что они еще говорят про вот опыт своего применения SDL? Естественно, это дорого. То есть это серьезные инвестиции в безопасность. Если вы на каждом этапе при разработке ПО тратите человека ресурсы на вот эти все активности. Но это действительно помогает в том смысле, что уменьшает операционные расходы на поддержку потом. И вот те меры, которые, то есть прежде всего моделирование угроз, ревью кода и пентесты, фазинг, они как раз и позволили достичь вот чего-то там, уменьшить в несколько раз количество ошибок, которые появляются в ходе. В качестве небольшого задания я прошу вас взять средства, которые я перечислял, средства статического анализа, Splint, Flow Finder и так далее, то, что там в лекции найдете в слайдах, и применить его на тех программах, которые вы здесь написали в рамках курса, то есть частотный анализатор и программа шифратора симметричного. То, что получится на выходе, пожалуйста, пришлите мне по электронной почте. То есть я, конечно, и сам могу это прогнать, но я хочу, чтобы вы сами сделали, посмотрели на результат. Вопросы есть? Да. Кем? Кто? Да. тут важно понимать, что SDL должен работать с самого начала цикла разработки. И цикл разработки — это не 2 года даже для операционной системы, тем более для браузера большого. У них целиком с нуля, по их заявлениям, Vista написано. Ну, проблемы в безопасности там веселые были, конечно. Это вот ошибка в TCP-стеке, которую недавно нашли. Если интересно, почитайте. Очень прикольная ошибка. Ну, по-видимому, SDL ее не нашел, так как он уже применялся. Но в целом, по сравнению с теми же 2000-ми виндами, там меньше ошибок находят.
То есть, что эффективнее, можете сами
посмотреть. Еще вопросы? Спасибо, тогда лекция закончена.